говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «Время свободы». Итоговый выпуск.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главном. В Кабардино-Балкарии произошел взрыв. Никто не пострадал. Другая Россия считает, что власти оказывают давление на оппозицию. В Назране убита главврач станции переливания крови. В Турции произошли две аварии, в которых пострадали туристы из СНГ. Один человек погиб. В Кабардино-Балкарии на федеральной трассе «Кавказ» произошел взрыв. Никто не пострадал. Как сообщает РИА Новости, бомба взорвалась, когда мимо проезжал микроавтобус с жителями Армавира, ехавшими в Нальчик на празднование 450-летия добровольного вхождения Кабардино-Балкарии в состав России. По данным агентства «Интерфакс», это была официальная делегация. Мощность взрывного устройства составила от 3 до 5 килограммов в тротиловом эквиваленте. В Москве оппозиционную коалицию «Другая Россия» лишили помещения для проведения региональной конференции по выдвижению единого кандидата в президенты. Конференция намечалась на 9 сентября. Был арендован зал в кинотеатре «Спутник». Однако владельцы расторгли уже оплаченный договор. В качестве причины названо то, что «Другая Россия» представила якобы недостоверные данные о своей деятельности. В коалиции считают отказ намеренным противодействием оппозиции.
Понятно, что самый простой способ мероприятие, оплаченное официально, это расторгнуть договор. Что и было сделано, потому что иных способов противодействовать нашей конференции, видимо, не было. Они решили пойти вот таким путем. Но мы проведем конференцию в любом случае. Пока мы не знаем, когда и где она пройдет, но она обязательно состоится. Уже прошло около 14 конференций в регионах. И в двух городах, в Нижнем Новгороде и в Челябинске, произошли тоже отказы в предоставлении помещения, которые тоже уже были оплачены и продолжаются. Давление на тех людей, которые проводят праймерис по выборам оппозиционного кандидата в президенты, людей бьют. В общем, происходит давление достаточно сильное.
Сказала активистка «Другой России» Марина Литвинович в интервью «Радио Свобода». В деле об исчезновении в Португалии 4-летней английской девочки Мэдлин Маккен, получившем широкий международный резонанс, наступил новый поворот. После многочасового допроса в полиции мать девочки официально названа подозреваемой в убийстве. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
После того, как английские эксперты провели анализ ДНК образца крови, найденного в автомобиле, арендованном родителями Мадлен Маккен, и биологических образцов из номера гостиницы, где находилась девочка в день исчезновения 3 мая, португальская полиция вызвала на допрос мать Мадлен Кейт Маккен. Допрос продолжался 11 часов. Ей сообщили, что экспертиза установила, что найденные в автомобиле следы крови принадлежат Мадлен. Кейт Маккен была повторно вызвана в полицию в пятницу, где была официально названа подозреваемой в убийстве дочери. Отец Мадлен также вызван на допрос. Не исключено, что и ему будет предъявлено обвинение в убийстве. Отмечается, что автомобиль, где была обнаружена кровь, был арендован родителями Мадлен спустя 25 дней после ее исчезновения. Сами супруги Маккен категорически отрицают свою причастность к исчезновению дочери. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
США будут обсуждать вопрос о мирном договоре с Северной Кореей, если она полностью откажется от своей ядерной программы. В австралийском Сиднее в ответ на просьбу южнокорейского лидера Но Му Хена прояснить позицию Вашингтона в отношении КНДР, президент США Джордж Буш заявил:
когда лидер Северной Кореи полностью раскроет информацию о своей программе создания ядерного оружия и избавится от нее, тогда мы сможем достичь нового соглашения по безопасности на Корейском полуострове и установить мир, к которому мы все стремились.
Сказал Джордж Буш.
Радио «Свобода». Новости.
Россия и США продолжат консультации по проблеме противоракетной обороны, заявил российский президент Владимир Путин. После переговоров с американским лидером Джорджем Бушем в кулуарах проходящего в Австралии международного форума, Путин подчеркнул, что эксперты двух стран попытаются найти выход из конфликта, возникшего вокруг планов США разместить элементы ПРО в Европе. Ранее на переговорах в Сиднее Путин и премьер-министр Австралии Джон Хауард подписали соглашение о поставках австралийского урана для российских атомных элементов. электростанций, говорит глава «Росатома» Сергей Кириенко.
Мы обеспечили очень хорошие конкурентные условия для наших обогатительных заводов, потому что они могут получить сегодня на обогащение уран, приобретенный третьими странами в Австралии, который может прийти к нам, обеспечив загрузку и сохранение лидерства России в программах обогащения урана.
Об этой теме, о теме после новостей. В ингушском городе Назрань убита главврач станции переливания крови Наталья Мударова. В нее стреляли неизвестные. Преступники скрылись. Мотивы преступления пока не ясны. О ситуации в Ингушетии во второй половине часа. В Турции в пятницу в аварии попали два автобуса с туристами стран СНГ, в том числе России. Один человек погиб, несколько ранены. Как сообщил российский вице-консул в Турции Сергей Корицкий, первая авария произошла с автобусом, ехавшим из города Белек в аэропорт Анталии. Он столкнулся с машиной, ехавшей по встречной полосе. Погиб представитель туристической компании, гражданин Украины. Несколько человек ранены. Другая авария произошла в провинции Денизли. Автобус с туристами врезался в автомобиль, стоявший на обочине. Легкие травмы получили несколько человек, среди них семеро россиян. Папа Римский Бенедикт XVI посетил в Вене мемориал жертвам Холокоста. Понтифик выразил глубокую печаль и раскаяние, давая дань памяти миллионам погибших евреев. Визит главы Римско-католической церкви в Австрию продлится 3 дня. Намечены встречи с австрийскими официальными лицами, иностранными дипломатами и сотрудниками международных организаций в Вене. В Ставропольском крае число заразившихся острой кишечной инфекцией возросло до 309, более 250 из них – дети. По данным Роспотребнадзора, диагноз дизентерии подтвержден у 120 человек.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Приступил к работе Следственный комитет при Генеральной прокуратуре. По каким причинам Кремлю понадобилось нечто вроде нового Министерства правды? Встреча лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского региона в Сиднее. Почему Джордж Буш путает Австрию с Австралией? Зачем России австралийский уран? Критическая ситуация в Ингушетии. Кто виноват в том, что республика оказалась на грани войны? В Ташкенте убит известный театральный режиссер Марк Вайль. Кому в Узбекистане он мог быть неудобен? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 7 сентября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня в России начал работу Следственный комитет при Генеральной прокуратуре. Главой его назначен бывший однокурсник Владимира Путина, заместитель начальника Генеральной прокуратуры России Александр Бастрыкин. В самом новом органе готовы взяться за самые трудные уголовные дела, такие как убийство банкира Андрея Козлова и журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Эксперты по-разному отнеслись к возникновению Следственного комитета при Генеральной прокуратуре. Кто-то боится организации или возникновения новой организации, похожие на Министерство правды, которое будет вне всякого контроля. Другие предрекают возможность создания Федерального следственного бюро. Пока многим непонятно, кто и как будет контролировать работу следователей в появившемся ведомстве. Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
В ночь на пятницу глава Следственного комитета при Генеральной прокуратуре России Александр Бастрыкин подписал указ о переводе более 18 тысяч сотрудников прокуратуры в его ведомство. Более 60 тысяч уголовных дел по всей стране перейдут в новые следствия. Следственные подразделения. Мы сейчас создаем Следственный комитет с нуля. С моей точки зрения, это уникальная возможность попытаться создать новый правовой процессуальный орган, заявил Александр Бастрыкин. Хотел бы особо подчеркнуть, что на предварительном следствии нам необходимо вернуться к таким понятиям, как совестливость, нравственность, профессиональная этика, порядочность. Чтобы добиться всего этого, в ведомстве решили сразу побороть коррупцию в собственных рядах. Следователям собираются повысить заработную плату до 70 тысяч рублей и поставить в кабинетах камеры видеонаблюдения и прослушивающие устройства, заявили в Генпрокуратуре. Адвокат, бывший сотрудник прокуратуры Юрий Костанов, считает, что создание Следственного комитета, с одной стороны, правильный шаг, но имеется и свой значительный минус.
Тем же самым законом, по которому в рамках прокуратуры следователи структурированы по-новому, фактически упразднен прокурорский надзор за предварительным следствием. Это очень плохо.
В ведомстве намерены сразу взяться за самые громкие и трудные уголовные дела. Убийство банкира Андрея Козлова и журналистки Анны Политковской. Дело экс-главы компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и дело о контрабанде мебели в торговых центрах «Гранд» и «Три кита». По мнению сотрудника Следственного управления МВД России Бориса Гаврилова, создание Следственного комитета при Генеральной прокуратуре – это, возможно, первый шаг к созданию в будущем Федерального бюро расследований.
С точки зрения создания Следственного комитета при органах прокуратуры, это определенный, на мой взгляд, достаточно значительный шаг вперед. В первую очередь в том, что сегодня он может явиться прообразом будущей Федеральной службы расследования. Кроме создания Следственного комитета в органах прокуратуры, новые поправки к закону, так называемый федеральный закон номер 87 ФЗ, он существенно изменил положение прокурора в уголовном процессе в пользу передачи основной части полномочий по надзору за следствием от прокурора к начальнику следственного органа, то есть председателю Следственного комитета в системе прокуратуры и нижестоящим его руководителям, также и в других ведомствах.
Кто будет контролировать работу следствия?
В первую очередь будет непосредственно контролировать руководитель следственного органа, то есть начиная с председателя Следственного комитета, начальником главного следственного управления Следственного комитета и нижестоящими руководителями следственных органов. В то же время одновременно они будут как бы осуществлять процессуальное руководство следствием, но определенные функции по контролю сохраняются именно за прокурорами. В чем и смысл-то вот в данном случае хотя бы определенного разделения процессуальной деятельности по расследованию уголовных дел и деятельности прокурора по надзору. То есть у прокурора сохраняется право надзора за следствием. Он вправе проверять, изучать уголовные дела. И при выявлении нарушений закона, соответственно, направляет соответствующие уведомления или руководителю следственного органа.
Политолог, руководитель центра «Панорама» Владимир Прибыловский уверен, что новый комитет – это, по сути, Генеральная прокуратура номер два. Ждать, что в одночасье будут раскрыты громкие уголовные дела, не стоит.
Издавна принято создавать новые организационные структуры не для улучшения состояния дела, а для того, чтобы каких-то людей понизить и каких-то людей повысить. Фактически создана вторая генпрокуратура, старая при этом не отменена, не закрыта, не ликвидирована. Создана новая генпрокуратура под новым названием с человеком, которого решено возвысить. Это однокурсник Путина. Он, правда, не относился к числу ближайших друзей Владимира Владимировича в студенческие годы. Ну, в принципе, они учились в одной группе. На четвертом курсе Бастрыкин был старостой группы, в которой учился Путин. Потом он делал самурскую карьеру, но, видимо, это, тем не менее, у Путина хорошее мнение о нем с тех студенческих времен. Судя по биографии Бастрыкина, он не принадлежит никакому, пока, по крайней мере, не принадлежит никакому административно-экономическому клану, ни ельцинского, ни путинского времени, сложившихся к настоящему времени. Бастрыкин, он зависит только от Путина, обязан только Путину, ни на кого из придворных не ориентируется. Это удобно для президента и, возможно, будет удобно для бывшего президента, который при этом будет сохранять решающее влияние на политику страны.
Сразу же Бастрыкин заявил, что они готовы браться за самые сложные дела. Действительно ли стоит каких-то ждать быстрых раскрытий этих преступлений?
Эти дела в разной степени достаточно сложны. Собственно говоря, сам-то Бастрыкин, он ничем не отличился на следственном поприще. 2 года после университета он работал следователем, а потом больше 10 лет комсомольские партийные посты, потом преподавание в юриспруденции в военных учебных заведениях. Сам Бастрыкин не следователь. Откуда он возьмет специалистов? Он просто возьмет специалистов из прокуратуры МВД, которые там тоже ничем особенно не прославились. Дела-то самые сложные, они на самом деле не раскрыты. Или раскрыты странным образом. То же убийство Политковской уже, при том, что, видимо, исполнителей нашли, заказчиков реально не ищут, а называют. Направляют там на Лондон, на Березовского, возможно, на Израиль, на Невзлина. То есть выполняют указания президента, который еще год назад сказал, что Политковского убили те, кому выгодно ослабление России. Почему Бастрыкин в этом смысле будет как-то чем-то лучше от прежних следственных органов? Он точно так же будет выполнять указания.
Говорил политолог Владимир Прибыловский. Бастрыкин на новой должности получит 12 заместителей, в том числе одного первого и заместителя руководителя военного следственного управления. Максим Мирошевский, Радио Свобода, Москва.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за пятницу, 7 сентября. В Сиднее, где проходит ежегодная встреча глав государств, членов Организации Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества, Россия и Австралия подписали важное соглашение о поставках в Москве ядерного топлива на $1 миллиард ежегодно в течение 30 лет. Россия будет закупать уран, как сообщается, исключительно для себя и в невоенных целях. А заявление представителей Ирана о том, что Москва и Тегеран якобы согласовали график поставок ядерного топлива на АЭС в Бушере, опровергнуты Москвой. О сути и важности подписанного соглашения корреспонденту «Радио Свобода» Карену Агамирову рассказал пресс-секретарь Российского агентства по атомной энергетике Сергей Новиков.
Поскольку в этом году Россия разделила свои оборонные и гражданские программы в сфере атомной промышленности, появилась возможность применять механизмы международных гарантий и гарантировать использование делящегося материала исключительно в мирных целях. А это является необходимым условием для полномасштабного сотрудничества между Россией и Австралией в мирном использовании атомной энергии, поскольку четко зафиксировано в австралийском законодательстве. Таким образом, создана база для заключения нового полномасштабного соглашения о мирном использовании атомной энергии между Россией и Австралией, то и было сделано. Чем важно, прежде всего, это для нас? Мы сможем использовать уран с австралийским кодом на своей территории. Австралия – это лидер по запасам природного урана и крупнейший поставщик этого сырья на мировой рынок. До сих пор мы не могли его перерабатывать, оказывать высокотехнологичные услуги по его переработке странам, которые используют в своей ядерной энергетике австралийский уран. Теперь мы это сможем сделать. Это большой для нас рынок. Кроме того, мы сможем теперь использовать австралийский уран и для нужд своей собственной ядерной энергетики, а что создаст нам запас прочности с точки зрения обеспечения сырьем наших растущих мощностей в атомной генерации. То есть, с одной стороны, повышается конкурентоспособность нашего перерабатывающего комплекса, с другой стороны, мы создаем запас сырьевой прочности для собственной электроэнергии, вырабатываемой на атомных станциях страны.
Владимир Путин опроверг информацию о том, что Россия может использовать купленный в Австралии уран в военных целях для поставок в Иран. На самом деле такой опасности нет.
Вы знаете, такого предмета нет. Наши конкуренты на мировом рынке, конечно, понимают, что мы с более передовой технологией на этом рынке их, видимо, потесним. Что касается даже гипотетических возможностей использования материала в военных целях, президент России привел сегодня блестящий, на мой взгляд, пример. Доводить природный уран до высокообогащенного – это очень дорогое занятие. Он говорит, мы единственная страна в мире, которая разбавляет высокообогащенный уран по соглашению в ООНО, заключенному США в 1993 году. Мы единственная страна в мире, которая из высокообогащенного оружейного урана делает энергетический и продает его Соединенным Штатам. Поэтому какой смысл нам обогащать до уровня оружейного австралийский уран, когда мы избавляемся от запасов, признанных избыточными для оборонных нужд? Соглашение опубликовано, вы можете посмотреть, там четко прописано, что если мы приобретем австралийский уран, переработаем его, а затем у нас возникнет желание перепродать его уже с добавленной стоимостью третьей стране, мы сможем это сделать только по согласованию с австралийским руководством.
Транзит урана будет жестко контролироваться.
Да, конечно, мы обеспечиваем режим международных гарантий, что раньше было невозможно, а теперь мы это можем сделать.
И при помощи урана можно будет бороться с глобальным потеплением климата. Это на самом деле так, да?
Как вы знаете, один из факторов глобального потепления – это выброс парниковых газов, в том числе от станций, вырабатывающих электроэнергию на газе, на угле, на нефтепродуктах и так далее. То есть на углеводородном сырье. Атомные станции практически не выбрасывают в атмосферу парниковых газов и в этом их конкурентные преимущества тоже.
Разъясняет пресс-секретарь Российского агентства по атомной энергетике Сергей Новиков. С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров. Подписанное в Сиднее соглашение может стать началом серьезного продвижения России в Азиатско-Тихоокеанский регион, полагает известный московский внешнеполитический эксперт, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. В беседе с корреспондентом «Радио Свобода» Олегом Кусовым Лукьянов предположил, что рост значения Азиатско-Тихоокеанского региона в мировой политике заставит европейские столицы внести коррективы в свою дипломатическую стратегию.
Конкуренция
конкуренция за австралийские ресурсы, очевидно, уже идет и обостряется, скажем. Соединенные Штаты тоже весьма заинтересованы в контроле над австралийским ураном. Что касается остальных аспектов экономики, Австралия является, в частности, крупным поставщиком газа в Китай. Китай в то же самое время постоянно фигурирует как потенциальный клиент российского «Газпрома». И вряд ли Австралия и Россия на газовой почве смогут и намерены о чем-то договариваться, координироваться, но какой-то обмен информацией, возможно, взаимное участие в каких-то проектах или, по крайней мере, технологическое участие может обсуждаться.
А каков интерес у России на международном форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества?
Этот форум, который начинался в 90-е годы как одно из мероприятий регионального характера, с каждым годом превращается во все более важное собрание, поскольку роль Азиатско-Тихоокеанского региона в целом возрастает. Тут явно совершенно завязаны большое количество политических узлов на будущее. Россия, с одной стороны, является великой тихоокеанской державой географически, с другой стороны, ее присутствие в этой политической нише, в общем, достаточно ограничено. И Советский Союз в свое время, и Россия в особенности, все-таки были прежде всего ориентированы в западном направлении. Пора уже менять сам фокус взгляда. То, что российское присутствие, по крайней мере, официальное, на тихоокеанском пространстве растет, это совершенно правильно. Другое дело, что пока, мне кажется, у России нет каких-то существенных возможностей и идей того, как, собственно, усилить и укрепить свое присутствие там, поскольку два гиганта этого пространства, Соединенные Штаты и Китайская Народная Республика, значительно большими возможностями и политическими, и экономическими обладают практически по всей этой зоне.
А как вы оцениваете прежнее отсутствие интереса у России к этому региону?
Это инерция 20 века, в общем-то, поскольку все основные политические события и основное геополитическое противостояние происходило на вот этом евроатлантическом пространстве. Россия, несмотря на свое нынешнее желание декларировать себя как держава не европейская, а такая то ли евразийская, то ли даже тихоокеанская, все-таки по своему менталитету, по своей политической традиции, культурной традиции остается Европой. И европейская политика весьма сложная, запутанная, но тем не менее для России она гораздо ближе, чем политика азиатская. В Азии, что бы мы ни говорили, никто Россию азиатской не считает. Для держав тихоокеанских, азиатских, Россия это, в общем-то, европейская колониальная страна с большими территориями в Азии.
Восточное направление российской внешней политики. О нем рассуждал известный московский внешнеполитический эксперт, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов в беседе с моим коллегой Олегом Кусовым. Подробнее еще поговорим о некоторых аспектах саммита Азиатско-Тихоокеанского региона, раз уж уважаемые эксперты полагают, что это такое важное мероприятие. Итак, один из главных предметов дискуссии на форуме АТЭК – это вопросы борьбы с глобальным потеплением. Никакого решения не достигнуто, его и не ждали, однако неожиданно совпали точки зрения у американской и китайской делегации, что, как считает большинство экспертов, достойно удивления. Об этом беседовал с одним из американских экспертов, корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
Участники саммита не смогли договориться о формулировках, вносимых в проект так называемой Сиднейской декларации об изменении климата и сокращении выброса парниковых газов в атмосферу. Лидеры ряда развивающихся стран подвергли критике Австралию и США за стремление сделать глобальное потепление приоритетным пунктом повестки дня саммита. Президент Китая Ху Цзиньтао после полуторачасовой встречи с президентом США Джорджем Бушем поддержал американо-австралийскую инициативу о комплексном подходе к проблеме изменения климата. Но при этом он сделал оговорку о том, что данная инициатива должна полностью соответствовать рамочной конвенции ООН об изменении климата. Как вы оцениваете заявление китайского лидера? С таким вопросом я обратился к директору программы изучения проблем энергетики и глобального потепления Вашингтонского института состязательного предпринимательства Майрону Эбелу. Китай, Индия, Бразилия и другие ведущие развивающиеся страны до сих пор предпочитали вообще не обсуждать никаких соглашений, которые бы строго обязывали их сокращать выброс парниковых газов. Согласно Киотскому протоколу, подписавшие его развитые страны обязаны поддерживать определенный уровень выбросов. Если они не смогут добиться этого, так сказать, естественным путем, они могут покупать квоты на выбросы углекислоты у таких стран, как Китай, что исключительно выгодно для китайцев, от которых не требуется сокращение. США же пытаются добиться перевода системы снижения вредных выбросов на добровольную основу, против чего возражает Евросоюз. Нынешний Азиатско-Тихоокеанский экономический форум выглядит идеальным местом для такого. диалога. И все же китайский лидер, пусть и с оговорками о роли ООН, дает понять, что готов принять позицию США и Австралии. Не будем забывать, что Соединенные Штаты, Китай и Австралия, наряду с Японией, Южной Кореей и Индией, уже являются членами программы Азиатско-Тихоокеанского партнерства по экологически чистому развитию, которое считается альтернативой Киотскому протоколу. Они уже сотрудничают в разработке и скорейшем освоении новых энергетических технологий. Если Китай объявляет о поддержке предложений Австралии, то это звучит как признание того факта, что он стал мировым лидером по выбросу парниковых газов, обогнав США. До сих пор китайцы, признавая наличие проблемы глобального потепления, заявляли, что это проблема не их, а Евросоюза и Соединенных Штатов. Они говорили примерно следующее. Мы развивающаяся экономика и останемся таковой еще по крайней мере 50 лет, и поэтому мы не сможем ограничить нашу экономику природоохранными мероприятиями, ибо это замедлит наше развитие.
С американским экспертом говорил корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. В центральной фигуре на саммите в Сиднее это американский президент Джордж Буш, как бы не обижались по этому поводу в Кремле. Давайте чуть подробнее поговорим о поведении Джорджа Буша, об ошибках забавных или иронических, которые он допускает, путая Австралию с Австрией, о его заявлении, которое многие эксперты восприняли с удивлением, о готовности приехать на открытие следующих Олимпийских игр в Китай, которые США критикуют за нарушение прав человека, и на другие некоторые аспекты пребывания американского президента в Австралии. У микрофона корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов. Я попросил его побеседовать с уважаемым американским экспертом на эту тему.
Оправдывает ли ожидание форум в Австралии? Каковы его особенности и что явилось неожиданностью? Вот как ответил на эти вопросы вице-президент Вашингтонского института Катона по исследованиям в области обороны и внешней политики Соединенных Штатов Тед Карпентер. Пока не было крупных сенсаций на саммите. Его особенностью можно назвать то, что он проходит во время очевидного роста напряженности в американо-российских отношениях. Сюрпризом явился вопрос президента Южной Кореи, президенту Бушу, о возможности объединения Южной Кореи с Северной. Буш дал понять, что это зависит от поведения Пхеньяна. Можно считать сюрпризом и совместное американо-китайское заявление по Тайваню, который хочет стать членом Организации Объединенных Наций. Президент Буш принял приглашение китайской стороны прибыть будущим летом в Пекин на Олимпийские игры. Не противоречит ли это циркулирующим в Вашингтоне разговорам о бойкоте Олимпиады в Китае, где нарушаются права человека? Буш никогда особенно не прислушивался к мнению более консервативных кругов по поводу политики в отношении Китая. Даже в случае с самолетом-шпионом в 2001 году, когда консервативные круги призывали к конфронтационной политике в отношении Китая, Буш отклонил подобные советы и предпочел рекомендации Колина Пауэлла, предложившего уладить все с помощью тихой дипломатии. Буш всегда отдавал предпочтение хорошим, конструктивным отношениям с Китаем, несмотря на то, что это иногда вызывало недовольство как друзей Тайваня в Соединенных Штатах, так и правозащитных организаций. Не наносит ли ущерб имиджу президента Соединенных Штатов и имиджу самих Соединенных Штатов, вызывающие смех ошибки Буша, путающего Австралию с Австрией, АТЭС с ОПЕК и одну дверь с другой? Что ж, надо признать, что Буш не является знатоком в области географии и международных дел. Это известно давно, и его ошибки в Сиднее не явились чем-то новым и шокирующим. Для кого-то другого это могло бы стать скандалом, но не для Буша. Реальность такова, что президент страны не обязательно отличается глубокими знаниями в области международных отношений. Эти знания часто поверхностны. Можно сколько угодно смеяться над ошибками Буша, и первыми смеются над этим сами американцы, в том числе и сам Буш, но Америка все равно остается экономической и военной сверхдержавой. Это был Тед Карпентер, вице-президент Института Катона. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за пятницу, 7 сентября. И вот вам главные темы второй половины этого часа. Хроника российской предвыборной кампании в рубрике «Партийный портрет». Сегодня поговорим о крупнейшей и самой влиятельной российской политической партии, партии «Единая Россия», партии власти, которая претендует на то, чтобы стать президентской партией, формировать правительство и вообще превратиться в некое подобие КПСС при Советском Союзе. Получится ли это у Бориса Грызлова и его союзников? политическая ситуация в Ингушетии? Новые убийства, новое убийство русскоязычных жителей. По каким причинам? Кто виноват в том, что Северокавказская республика вдруг оказалась на грани войны? В Ташкенте убит известный театральный режиссер Марк Вайль. Вокруг его театра в Ташкенте концентрировалась культурная жизнь русской общины. Кому в Узбекистане мог быть неудобен этот режиссер? Об этом после объявлений заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Кабардино-Балкарии на федеральной трассе «Кавказ» произошел взрыв. Никто не пострадал. Как сообщает РИА Новости, бомба взорвалась, когда мимо проезжал микроавтобус с жителями Армавира, ехавшими в Нальчик на празднование 450-летия добровольного вхождения Кабардино-Балкарии в состав России. В Москве оппозиционную коалицию «Другая Россия» лишили помещений для проведения региональной конференции по выдвижению единого кандидата в президенты. Владельцы арендованного зала расторгли уже оплаченный договор. В коалиции считают отказ намеренным противодействием оппозиции. В ингушском городе Назрань убита главврач станции переливания крови Наталья Мударова. Неизвестные нанесли ей смертельное ранение из автоматического оружия. Мотивы преступления пока не ясны. Россия и США продолжат консультации по проблеме противоракетной обороны. Об этом заявил российский президент Владимир Путин после переговоров с американским лидером Джорджем Бушем в Сиднее. В Турции в пятницу в аварии попали два автобуса с туристами из стран СНГ, в том числе России. Один человек погиб, несколько ранены. В Баку из-под завалов рухнувшей новостройки извлечено тело 25-й жертвы. Строящийся многоэтажный дом рухнул в Баку 28 августа. По предварительным данным, причиной трагедии стало некачественное проведение строительных работ. Тысячи людей прощаются со всемирно известным итальянским тенором Лучано Паваротти, скончавшимся 6 сентября. Гроб с телом покойного выставлен в храме в его родном городе Модена. Похороны пройдут в субботу. Семеро военнослужащих США погибли в Ираке за последние сутки.
20 часов 32 минуты в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день пятницы, 7 сентября. В Москве продолжает разворачиваться предвыборная кампания. Главная, основная партия, которая претендует на победу в этих выборах, «Единая Россия». Ей Данила Гальперович и посвятил свой очередной репортаж, рубрика «Партийный портрет».
Это уже КПСС или нет еще? Отвечая на вопрос о статусе «Единой России» в государстве, эксперты говорят, что пока до руководящей и направляющей силы советского общества единороссы не дотягивают, но очень хотят дотянуть. Незадолго до официального объявления даты выборов в Государственную Думу лидер этой партии, председатель Нижней палаты парламента Борис Грызлов, заявил, что цель его соратников – опять получить большинство в Думе по итогам декабрьских выборов.
Мы беремся, реально беремся, получить большинство в Государственной Думе для того, чтобы суметь реализовать план Путина, для того, чтобы обеспечить преемственность власти в нашей стране. Это наша главная задача.
Но большинство в Госдуме, говорит Борис Грызлов, это не единственная цель. Фактически, лидер «Единой России» заявил, что его партия хочет реализовать идею партийного или частично партийного правительства. Спикер Госдумы утверждает, что, получив большинство в Нижней палате, «Единая Россия» будет вправе потребовать внимания к своему мнению о составе кабинета.
Следующая задача – это получение большинства из членов партии «Единая Россия» и ее сторонников в будущем правительстве. В соответствии с законом, после выборов президента правительство уходит в отставку и формируется его новый состав. Учитывая, что мы планируем получить большинство в Думе пятого созыва. Следовательно, согласие на кандидатуру, внесенную президентом на должность председателя правительства, должно давать как раз парламентское большинство. Так вот, мы это согласие будем давать, исходя из участия или привлечения членов партии «Единая Россия» в состав будущего правительства.
Большинством в правительстве амбиции «Единой России» не ограничиваются. В советское время термин «номенклатура» был понятен многим. Так называли партийцев, которых могли с командования заводом перебросить на управление колхозом. Теперь «Единая Россия» хочет ввести в политическую жизнь нечто подобное, называя это кадровым резервом. Любопытно, что создание кадрового резерва Грызлов ценит наравне с выполнением так называемого плана Путина.
Мы намерены сформировать кадровый резерв партии. Вот это как раз является нашей самой главной задачей. Когда мы рассмотрим результаты предварительного голосования, мы, собственно говоря, выстроим систему нашего резерва на различные должности, начиная от выборных должностей в системе местного самоуправления, то есть в муниципальных образованиях, продолжая законодательными органами власти субъекта федерации. Далее, как вы понимаете, кандидаты на места депутатов в Государственную Думу. Это места в исполнительную власть.
Ну и, наконец, то, чем КПСС была всегда крепка – региональные партийные секретари. Борис Грызлов говорит, что сейчас «Единая Россия» очень тесно работает с главами российских регионов, и эта работа в ходе избирательной кампании только усилится.
Мы намерены привлекать в списки во главе региональных групп действующих губернаторов, учитывая, что уже 70 губернаторов являются членами партии «Единая Россия», выбор у нас большой. Не менее половины из них наши списки возглавят, а может быть и больше половины.
Итак, налицо стремление «Единой России» контролировать исполнительную власть снизу доверху, но для начала нужно доказать, что партия имеет на это право. Для этого, полагают эксперты, у партии должен возникнуть настоящий генеральный секретарь или, в новых российских условиях, преемник Владимира Путина, который захочет стать во главе этой властной пирамиды. Но захочет ли? По сведениям политолога Станислава Белковского, возглавлять первую тройку «Единой России» у первого вице-премьера Сергея Иванова, считающегося фаворитом в соревновании преемников, нет никакого желания.
Пока не ясно, согласится ли Сергей Иванов, хотя в его окружении нарастает уверенность, что если человек действительно собирается быть преемником и будущим главой государства, то осуществлять себя в какой-либо партии, даже контролирующей большинство Государственной Думы, ему не следует. Это тоже привносит нервозность весь процесс, поскольку Иванов не знает, будет ли он преемником, и «Единая Россия» этого не знает, и тем более не знает Иванов, нужно ли ему становиться лидером «Единой России» в ситуации, особенно в ситуации неурегулированности преемнической кандидатуры.
Тем не менее, «Единая Россия», согласно многим социологическим опросам, и без Путина и Иванова в своих рядах вполне успешно привлекает чиновников. Прежде всего потому, что это уже партия чиновников, и значит, входя в нее, представители бюрократии присоединяются к клубу себе подобных. Эксперт Московского центра Карнеги Николай Петров считает, что «Единая Россия» для карьерного роста начальству всех рангов вполне подходит.
Выборы сейчас будут по спискам, и составление списка из кандидатов, которым не придется сейчас вести активную, изнурительную, дорогостоящую кампанию на местах, о которым часто нужно просто дать согласие, это будет принципиально новая картинка. То есть сейчас гораздо более завлекательным окажется список «Единой России», которая сможет под свои знамена пригласить и уже пригласила многих известных и привлекательных людей. То есть мы увидим попытку, с одной стороны, капитализации популярности уходящего президента, а с другой стороны максимального привлечения ярких и симпатичных людям, избирателям личностей для того, чтобы получить высокий результат.
Вопрос, войдет или не войдет преемник Путина в первую тройку «Единой России», пока остается открытым. Если да, то этой партии, возможно, гарантировано не просто большинство, а 2/3 в будущей Государственной Думе. Если нет, «Единая Россия» останется партией начальников и даже может стать полюсом притяжения отрицательных эмоций избирателей. Тогда даже за простое большинство в Думе ей придется серьезно драться. Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Партийный портрет. Рубрика, посвященная российской предвыборной кампании. Время свободы. Итоговый выпуск. Пятница, 7 сентября. теперь неприятная северокавказская тема. Практически каждый день в Ингушетии происходят нападения, убийства, спецоперации военных и милиции. Сегодня стало известно, что в станице Орджоникидзевской убита еще одна приезжая семья. Тела отца и сына, выходцев из Кореи, найдены во дворе их дома. По данным милиции, они были убиты несколько дней назад. Другое убийство, убита и главный врач местной станции переливания крови. Некоторые эксперты предрекают вспышку в Ингушетии, равного по силе недавнему чеченскому конфликту. По мнению экспертов, причина этого как в проникновении экстремистских идей соседних территорий, так и в политике центра, особенно местных властей, которые провоцируют рост напряженности в республике. Рассказывает мой коллега Кирилл Кобрин.
Вчера в городе была проведена спецоперация военных. Местное управление ФСБ заявило, что боевиков не обнаружено. Правозащитники сомневаются как в эффективности подобных операций, так и в том, что эта военная мера была действительной. Масштабный. Так считает и ингушский журналист и правозащитник Усам Байсаев.
То, что это была крупномасштабная операция, это мы узнали только по сообщению средств массовой информации, потому что вчера весь день в Карабулаке находились наши товарищи, сотрудники правозащитной организации МАШЛ, и они передавали, что никаких экстраординарных вещей в Карабулаке не происходили. Они не видели ни военных, ни сотрудников каких-то специальных служб, которых там было бы больше, чем обычно. Никаких новых постов, никаких ограничений движений транспорта. К сожалению, ситуация ухудшается, и во многом она ухудшается из-за действий самих силовых структур. Если сотрудники спецслужб, милиции могут запросто на глазах у сотен людей убить, допустим, молодого человека в жилом секторе, открыть по нему огонь, а потом произвели контрольный выстрел в голову, и не стесняясь при этом на глазах у людей подложить ему оружие, в руки вложить, либо пистолет, либо гранату с выдернутой чекой, то понятно, что население к этому будет относиться плохо. В принципе, это возможно вызовет какие-то ответные действия людей, которые возмущены этими событиями. Такие действия, они, в принципе, могут привести к тому, что найдутся люди, которые захотят кончить.
Член правления общества «Мемориал» Александр Черкасов считает, что ситуация в Ингушетии ухудшается уже давно, в частности, из-за действий военных и милиции.
Вдруг неожиданно в Ингушетии напряженность, стрельба, гибнут люди и так далее. Это не неожиданно, это продолжается, ну, как минимум, весь последний год. События, подобные случившемуся в Карабулаке, то есть нападение на русских жителей республики, за последние полтора года нередко. Это происходило целых полгода, где-то с января по июнь 2006 года в станицах Нестеровская, Орджоникидзевская, Троицкая. Ну и можно вспомнить недавно в июле убийство семьи русской учительницы в станице Орджоникидзевская. Едва ли не каждый день там что-то происходит, причем отнюдь нехорошее, а нападение на военнослужащих и милиционеров. Или же силовые операции людей в камуфляже и масках, приехавших из Кавказа, в результате чего человек, которого должны были, кажется, задержать, убит. Причем задержать его могли, имели все возможности. Вместо этого его убивают, и дело обставляется так, будто он оказал вооруженное сопротивление. С сентября прошлого года такое происходило регулярно. К чему это могло приводить? Разумеется, только к радикализации вооруженного подполья. Подобная методика контртеррористической операции лишь усугубляла явление. Собственно, до этого подобным же образом раскачивалась ситуация в Чечне. Сейчас мы видим повторение того же самого в Ингушетии. И на протяжении последних месяцев Ингушетия была существенно более горячей точкой, чем соседняя Чечня. Столько лет контртеррора, который не уничтожает вооруженное подполье, но его воспроизводит, должны были бы привести к переосмыслению этого опыта и к изменению тактики. А казалось бы, эффектные действия силовых структур с похищениями, с исчезновениями, с внесудебными казнями, они оказываются всего лишь эффектны, но неэффективны.
Мнение члена правления правозащитной организации «Мемориал» Александра Черкасова. Известный публицист Юлия Латынина убеждена, в Ингушетии, в отличие от Дагестана и Кабардино-Балкарии, планы чеченских экстремистов распространить свое влияние и политическую нестабильность за пределы Чечни удались. Главными виновниками в этой ситуации, по мнению Латынина, являются люди, пришедшие к власти в республике по после отставки президента Руслана Аушева.
Баса всегда стремился превратить Северный Кавказ в зону Кавказского халифата. И мы видим, что он это сделал в трех местах. Он это пытался сделать в Дагестане, когда он вторгся в Дагестан. Оказалось, что он не рассчитал. Оказалось, что те дагестанцы, на помощь которых он рассчитывал, просто отвалили в сторону. Примерно такая же схема реализовывалась в Кабардино-Балкарии после восстания 13 октября. Собственно, расчет был на том же. Дело было не в том, что восстанут 100 ваххабитов, кого-то перестреляют, и их перестреляют в ответ, а в том, что милиция начнет сплошной террор. И в Кабардино-Балкарии это тоже не удалось, а благодаря новому президенту Арсену Канокову сплошного террора не получилось. И Ингушетия действительно оказалась единственная республика, где план Басаева стал развиваться на ура, потому что он встретился с тем, без чего он не мог быть реализован. С абсолютным озверением федералов и с президентом, который отдал республику на откуп федералам, ну, в обмен на какие-то такие мелкие вещи, вот сейчас просто открыто публикуются суммы взяток, которые платились за посты, открыто публикуются данные о деньгах, исчезнувших в качестве компенсации за наводнение, о домах, построенных окружением Дядикова на эти деньги. Повсеместная коррупция есть везде на Кавказе, но в случае Дядикова она действительно переходит границы. Факт, что только в Ингушетии достаточно жестокая политика боевиков, которые считают, что тем лучше, чем хуже, она встретилась с абсолютной такой безобразной позицией властей, которые говорили, ну, нас не касается, что делают федералы с нашим народом, мы будем говорить, что у нас все хорошо, и кто против, и кто говорит, что у нас плохо, те врать.
Сегодня днем в центре города убита главный врач местной станции переливания крови. Нападавшие скрылись. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». Человек дня сегодня это американский астрофизик Уильям Боткер, руководитель научной группы, которая выдвинула убедительную теорию о причинах вымирания динозавров на Земле. А сейчас о другой актуальной теме дня. В Ташкенте минувшей ночью убит театральный режиссер и педагог, основатель театра «Ильхом» Марк Вайль. У микрофона Вероника Боде.
Нападение на Марка Вайля было совершено около 11 вечера, когда он возвращался домой после генеральной репетиции премьеры спектакля «Аристея». Как сообщает сайт театра «Ильхом», в подъезде режиссеру нанесли удар по голове и ножевое ранение в живот. Марк Вайль скончался во время операции в 16-й городской больнице Ташкента. О Марке Вайле говорит режиссер Московского театра имени Моссовета, народный артист России Юрий Ерёв.
Мне кажется, что вот смерть Марка Вайля – это не просто вот уход из жизни посредством кошмарного убийства. Мне кажется, это катастрофа. Человеческая и творческая. Потому что Марк Вайль – один из тех редких людей и режиссеров, которые являлись создателями театра. Вот немного из разных режиссеров есть те, которые создали театр. Вот его театр «Ильхом» – это было и есть большое театральное, замечательное творческое явление.
Марк Вайль основал Ташкентский театр «Ильхом», один из первых в истории бывшего Советского Союза профессиональных негосударственных театров в 1976 году, и все эти годы режиссер был его художественным руководителем. Марк Вайль ставил спектакли не только в своем театре, но и в других российских, болгарских, югославских, английских, американских театрах. Слово театральному критику обозревателю газеты «Коммерсант» Роману Должанскому.
Я думаю, что тут есть признаки политического убийства, ну, прежде всего потому, что, конечно, этот театр «Ильхом», ему на роду было написано быть таким оплотом свободолюбия и фронды. На самом деле он был просто очень хорошим театром, но, как мы все прекрасно знаем, в разные эпохи и в разных наших государствах постсоветских именно этого уже достаточно для того, чтобы автоматически оказаться неугодным государству и режиму. И когда этот театр родился в конце 70-х годов, ну, он был чем-то вроде ташкентской Таганки. То есть он был местом паломничества интеллигенции, местом сосредоточения и формирования культурной среды. И просто это было местом свободы и свободной театральной игры. То есть вызов заключался в самой театральной эстетике. И все его спектакли, они были очень разные, театр менялся, но они всегда были игровые, там всегда жила такая стихия свободы. И, конечно, это очень многих раздражало, тем более вот в Узбекистане, когда кончился Советский Союз, кончилась одна идеология, наступила другая, ведь это был театр, который никогда не поддерживался государством. Он жил только любовью и поддержкой своих зрителей, которые понимали, что это один из таких, ну, оплотов цивилизованной культуры, что ли, в Ташкенте. И, конечно, это ужасная утрата для всей культуры этого региона, и это все еще больше, конечно, отрывает их от России. И это знак такого уничтожения, конечно, русской культуры.
По свидетельству коллег Марка Вайля, его последние слова были: «Я открываю новый сезон завтра, что бы ни случилось». Поэтому коллектив театра обещает, что 7 и 8 сентября открытие сезона и премьера спектакля «Аристея», последней режиссерской работы Марка Вайля, непременно состоятся. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Рядом со мной в студии мой коллега, обозреватель «Свободы», писатель Петр Вайль. Петр, вы рассказывали мне, что хорошо знали Марка Вайля. Он однофамилец или родственник?
Познакомились мы с ним в Нью-Йорке. Он мне просто позвонил и сказал: вот я такой-то, приехал в Нью-Йорк, давайте встретимся и выясним, кто мы друг другу. Степень родства установить не могли, хотя все Вайли из одного корня. Во всяком случае, мы стали с ним добрыми знакомыми, если не приятелями. Я видался с Марком потом и в Москве, и ездил в Ташкент, где меня, собственно, театр Ильхом, его театр, принимал. Я был на его спектаклях. Это вообще замечательный такой очаг русской культуры, он и в Москве был бы очень заметен. Не случайно Марк прекрасно ставил спектакли и в Москве, и в Америке, и гастролировал в Европе, триумфально, надо сказать, гастролировал. Все-таки, находясь в Ташкенте, он играл особую роль. И сам Марк, и его театр. Это был действительно такой оплот русской культуры. Не только театральные спектакли там шли, но там устраивались концерты современной музыки, я бывал на них. Там устраивались выставки. Там собирались люди, действительно, вокруг него вот крутили. И Марк сам совершенно не ограничивался только театром. Он в 97-м году снял замечательный документальный фильм «Ташкент. Конец века» о том, как меняется этот город. Ташкент был одним из четырех таких вот многонациональных мегаполисов. Были такие в Советском Союзе: Москва, Одесса, Баку и Ташкент. Марк обожал этот Ташкент, он меня водил по этому городу, он его очень любил, и, надо сказать, что в репертуаре он ведь тоже понимал, где находится, для кого работает. У него шли спектакли на узбекском языке, и он репертуар выбирал очень продуманно. Например, была у него инсценировка пушкинских подражаний Корану. Он ставил спектакль «Карла Гоци. Счастливые нищие», где действие происходит в Самарканде. Пусть мифическом, но Самарканде. Он понимал, что должен быть интересен всем. Конечно, сейчас трудно говорить о том, что стоит за этим диким преступлением. Может быть, просто уголовщина. Но, конечно, Марк не нравился многим.
А кому?
Тем, кому не нравилось присутствие вот такого очага русской культуры в центре новой независимой страны со своими националистическими извивами. Разумеется, как в любой стране, тем более с вновь обретенной независимостью, разумеется, там есть и сильные националистические тенденции. Марк был настоящий ташкентец. У него жена и дочка живут в Сиэтле, в штате Вашингтон. Сам он много ставил в Москве, его неоднократно приглашали в разные места. Он ни за что не хотел ходить, потому что он понимал свою культуртрегерскую, просветительскую роль.
Вы думаете, что театр не выживет без него?
Там есть сильные люди, я знаком с ними. Там были очень сильные актеры и помощники Марка в режиссуре. Но он-то сам был харизматической личностью, что называется. Он действительно был человек удивительного обаяния, широкого кругозора и фантастической работоспособности. Так что это удар по русской культуре вообще, а по русской культуре в Узбекистане, боюсь, что удар тяжелейший.
Мой коллега, обозреватель «Свободы», писатель Петр Вайль. В Ташкенте минувшей ночью убит театральный режиссер и педагог, основатель театра «Ильхом» Марк Вайль. Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжим обзором российской печати. Комментаторы московских газет 7 сентября обсуждают провальное выступление молодежной сборной России в суперсерии против сборной Канады. 6 матчей, 6 поражений. Председатель Роскомспорта Вячеслав Фетисов считает столь неудачное выступление свидетельством кризиса всей хоккейной российской системы и обвиняет в этом высокопоставленных хоккейных чиновников. У микрофона мой коллега Алексей Кузнецов.
2 оставшихся матча суперсерии еще не сыграны, но 6 поражений подряд, видимо, переполнили чашу терпения Вячеслава Фетисова. По словам руководителя Федерального агентства по физкультуре и спорту, максимум, на что была способна российская команда – победа в одном матче за счет эмоций. Фетисов считает, что главной причиной поражения является отсутствие системного подхода к развитию хоккея в стране. Дальше – тупик. Таков более чем красноречивый заголовок его интервью газете «Коммерсант». Любопытно, что высказывания Фетисова почти полностью совпадают с высказыванием канадских аналитиков. Их, в частности, цитирует интернет-сайт «Газета.ру». По мнению журналиста «Монреаль Газет», начиная с 1972 года, трудно вспомнить матчи, в которых канадская команда выглядела бы настолько сильнее русских. В последние 15 лет у русских существуют большие проблемы с подготовкой талантов. Россия лишилась своего славного национального хоккея. Где точные передачи, чудесные навыки владения клюшкой, терпение, позволяющее дождаться голевого шанса и хладнокровно его реализовать? Где настойчивость, чтобы продираться вперед, невзирая на силовые приемы канадцев? Ставят вопросы канадцы. издания. А газета «Оттава Ситизен» полагает, что игра российской сборной выглядит гибридом, которому не хватает самобытности, четкого определения и цели. Каким бы высоким индивидуальным мастерством не обладали русские игроки, они не в состоянии демонстрировать его в командном хоккее на самом высоком уровне, пишет газета из «Оттавы». Интересно, что двумя днями ранее главный тренер молодежной сборной России Сергей Немчинов сказал в интервью газете «Спорт-экспресс»: «Надо признать, что на данный момент мы слабее канадцев». В то же время бывший главный тренер сборной России, а ныне наставник московского «Динамо» Владимир Крикунов резко критикует Федерацию хоккея России за назначение Немчинова тренером на суперсерию с Канадой. Года через 3-4 эти игроки придут в основную сборную, и сейчас стоит вопрос психологии. Им вбивают в голову, что они не могут обыгрывать канадцев, считает Владимир Крикунов. Тем не менее, Вячеслав Фетисов в том же интервью «Коммерсанту» призвал не обвинять Сергея Немчинова во всех неудачах. «Поставь сейчас на его место Виктора Тихонова или возглавляющего канадцев Брента Саттера, был бы тот же результат. У российских хоккеистов нет выучки, нет характера, нет понимания того, как играют сегодня в хоккей сильнейшие команды», — сказал глава Росспорта. Фетисов предложил ФХР решать другие задачи — развивать хоккей и представлять сборную России. «Три чиновника из федерации не в состоянии управлять мощной профессиональной лигой. Организовывать новую лигу должны владельцы клубов», — подчеркнул Фетисов. «Федерация должна подписать соглашение с новой лигой и получать от нее средства, которые пойдут на развитие детского хоккея. Правительство готово взять на себя содержание сборной, а лигой должны руководить менеджеры, имеющие соответственную квалификацию». Между тем, не так давно именно этим и занималась профессиональная хоккейная лига, но ее права на организацию и проведение чемпионата российской суперлиги перешли в ведение Федерации хоккея России. Это первое серьезное столкновение Третьяка и Фетисова, которые до сей поры считались единомышленниками. Теперь же Фетисов публично выражает сомнение в том, что Третьяк в одиночку способен вывести российский хоккей из кризиса. Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
Человек Дня Радио Свободы. 7 сентября американский астрофизик Уильям Ботке, руководитель научной группы, выдвинувший новую обоснованную гипотезу исчезновения динозавров на Земле, так называемого ТК-события. Согласно выводам ученых, причиной катастрофы стало столкновение двух астероидов диаметром 170 и 40 километров в пределах Солнечной системы около 160 миллионов лет назад. Осколки астероидов упали на Луну, Марс, Венеру и около 65 миллионов лет назад долетели до Земли, оставив громадные кратеры. Падением осколка астероида, вызвавшим гигантские климатические перемены и последующее вымирание динозавров, объясняется возникновение кратера Чайксалап на полуострове Юкатан в Мексике. Оставшиеся в космосе осколки астероидов известны как семейство Баптистина между орбитами Марса и Юпитера. Уильяма Ботке, он родился в 59 году, окончил университет в Миннесоте. Работал в обсерватории Корнельского университета, доктор астрофизики, с 2000 года сотрудник отдела космических исследований Юго-Западного исследовательского института в городе Боулдер, штат Колорадо. Автор многих научных работ, специалист по теории возникновения астероидов, комет и метеоритов. Его именем назван астероид номер 7385. Свои исследования астероида Баптистина Ботке проводил вместе с двумя коллегами из Чехии. О человеке Дня Радио Свободы говорит Александр Генис.
В Америке динозавры – любимые детские игрушки. По популярности они вряд ли уступают плюшевым мишкам и даже Микки Маусу. Спилберг тут ни при чем. Парк юрского периода не создал бум, а воспользовался им. Пожалуй, тут скорее следует винить американских романтиков. Эмерсон говорил, что в новом свете обыкновенную историю заменяет естественное. С этой точки зрения динозавры, как бы американские Чингисханы и Наполеоны, допотопная, но героическая страница национального прошлого. Неудивительно, что столь многих волнует судьба динозавров. Даже странно, что окончательно разобраться в трагических обстоятельствах их кончины смог круглощекий оптимист, который больше всего любит жену и пиво с ордырками. Билл Ботке вместе с группой чешских ученых выследил виновных. Группу астероидов, отколовшихся 160 миллионов лет назад от так называемого семейства Баптистина. Один из этих астероидов оставил улику, которую и сейчас нельзя не заметить. 180-километровый кратер в Мексике на полуострове Юкатан. Теперь, когда мы с вероятностью 90% знаем, как и почему вымерли динозавры, трудно избежать аналогии, не ждет ли нас их судьба. Ведь, как между делом заметил доктор Ботке, 20% выходцев из той же преступной семьи по-прежнему кружат вокруг Земли с неясными намерениями. Разобраться в них обещает новая программа астрономических исследований, следящая за поведением 300-метрового Апофиза, который в апреле 2029 года приблизится к земной поверхности на 36 тысяч километров. Хотя эта орбита считается безопасной, любая ошибка в расчетах может оказаться фатальной. Чтобы избежать участи динозавров, ученые разрабатывают планы борьбы с астероидом. Но тут интересно еще и другое. Смогла бы смертельная угроза из космоса устранить разногласия на Земле? Ну, скажем, примирить суннитов с шиитами, палестинцев с израильтянами или хотя бы республиканцев с демократами? Может быть, потому Уильям Ботки и сохраняет свою жизнерадостность, что ему не надо отвечать на такие вопросы.
О человеке Дня Радио Свободы говорил мой коллега Александр Генис. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 7 сентября, над которым работали продюсеры Наталья Пахомова, Юлия Голубева, автор и ведущий выпуска Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до начала следующей недели. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне Радио Свобода. После новостей Игорь Померанцев, как всегда по пятницам, с документально-художественным часом радиожурнала «Поверх барьеров». Среди сегодняшних тем программы рассказ о деревенских колдунах. Не пропустите. Всего доброго, спокойных выходных.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Те, кто говорят о возможности использования России австралийского урана для военных целей, просто не понимают.
Италии будет очень не хватать Лучано. И не только Италии.
Всем экс-губернатору Ненецкого автономного округа Алексею Баринову вынесен приговор.
Практически все назвали во главе списка Зюганова.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Уважаемые слушатели и читатели Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».